цель и смысл, почему мы посещаем церковь, в большой степени связано с тем, что мы ищем личного общения с Иисусом Христом и с Богом через Него. В прошлый раз мы подробно говорили о том, что Евангелие Иисуса Христа и все то, что Иисус Христос сделал, придя на нашу грешную землю, имеет свое конкретное или свое окончательное разрешение в том, что Иисус Христос открыл нам дорогу. Иисус Христос, заключив Новый Завет, сделал возможным доступ для каждого из нас, для каждого человека, уверовавшего в Него, для каждого принявшего Иисуса Христа как личного Спасителя, дал эту возможность искать Иисуса Христа и настоящей, искать Господа и настоящей глубокой жизни в Нем. Именно этой теме посвящено послание к евреям, потому что люди, которые жили тогда, они не сильно отличались от нас с вами, и они нуждались в постоянном напоминании, в постоянной переориентации, в постоянном собирании их разума, их мыслей, их чувств, их устремлений к тому, что есть Бог, есть Его надежда, есть настоящий смысл, который от Него исходит. И по этой причине автор этого послания использует такой очень интересный прием. Он делает один призыв сначала в 4 главе, и потом 5, 6, и особенно в 7, 8, 9 и половине 10 главах он рисует великолепный, величественный, чрезвычайно яркий портрет нашего Господа для того, чтобы привлечь наше внимание, для того, чтобы каждый верующий, соприкасающийся с этим посланием, мог действительно быть впечатлен тем могуществом, той славой и великолепием того, что сделано Сыном Божиим Иисусом Христом, когда Он пришел на нашу грешную землю. И мы подробно остановились на этом призыве, который автор послания делает, обращаясь к нам. Давайте еще раз посмотрим на него. 10 глава с 19 стиха мы читаем послание к евреям. 10 глава мы читаем с 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим». И вот здесь призыв: «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». Мы подробно рассматривали эти стихи в прошлый раз. Если вы не смогли быть, не смогли слышать, обязательно вернитесь к этой проповеди, она стоит уже на нашем веб-сайте, и прослушайте ее еще раз. Это чрезвычайно важный вывод. Кстати, вот эти слова, вот эти стихи – это поворотная точка во всем послании. До этой точки автор в большей степени представляет доктринальное учение о личности воплощенного Божьего Сына и о Его искупительном служении, которое Он совершил на Голгофском кресте, придя сюда на нашу грешную землю. Вот с этой точки автор делает вывод из всего того, что сделано Христом, и этот вывод сводится к определенным призывам. Эти призывы, обращенные к нам, каждому верующему, эти призывы так же важны сегодня, как они были важны тогда. Смысл их заключается в следующем. Автор раскрывает, разворачивает перед нами величественный портрет Сына Божьего Иисуса Христа и говорит: в связи с тем, что это так, вот что требуется от вас, вот что ожидается, вот что естественно должно произойти. И первое, что должно происходить регулярно. Каждый из нас должен пользоваться этим доступом во святилище. Каждый из нас должен практиковать, должен искать глубоких личных взаимоотношений с Богом, осознание Божьего присутствия, молитвенная жизнь развивающаяся, познание Его Слова, представление своего внутреннего мира для Божьего воздействия. Помните, мы говорили, это обретение Его мира, когда Бог приносит покой, входим в покой, мы уверовавшие. Это приобретение способности правильно смотреть на окружающую нас действительность. Это приобретение глубокой радости и удовлетворения, которое есть в Иисусе Христе, которое есть в Боге, к которому нас ведет Иисус Христос. Кстати, эту тему мы немножечко детальнее, немножко шире рассмотрим в следующих 4 проповедях, которые будут в течение месяца декабря. Я подготовил или готовлю короткую серию, которая так и называется «Возвращение к Богу». И Иисус Христос выполнил главное предназначение, чтобы вернуть наши души к Богу. И возникает вопрос, вернулись ли мы туда? Имея этот доступ, идем ли мы туда? Получаем ли мы это богатство благословений, которые мы имеем в личных взаимоотношениях с нашим Господом? Но это первый призыв. Этот первый призыв дополняется еще двумя, на которые мы с вами сейчас посмотрим. Эти два призыва, они, я вам скажу честно, несколько неожиданные. Они чаще всего, они читаются в отрыве от контекста. Вот, в особенности 24-25 стихи их цитируют периодически, хотя, когда хотят сделать определенное увещевание народа Божьего в определенных ситуациях, но их чаще всего их цитируют вне контекста всего того, о чем мы говорили ранее. Давайте посмотрим на эти два призыва. Мы будем сегодня читать с 23 по 25 стихи, и здесь мы встречаем следующее утверждение или следующие призывы. То есть первый факт, о котором мы уже говорили, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. И он говорит, пойдемте туда. Второе, что он говорит, 23 стих, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Это второй призыв, который он делает. И третий призыв, который он делает здесь, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Давайте еще раз посмотрим. Вот до 10 главы 19 стиха или 18 стиха автор послания объясняет нам великолепие Христа и Его Евангелия. С 19 стиха он начинает делать практические выводы, которые следуют из того, что он сказал. И вот сразу же в этом абзаце, который это непосредственный юнит, это очень близко связанная часть всех этих стихов с 19 по 25, это единое целое, в этом абзаце он делает три важных призыва. Мы о первом иногда говорим, о втором говорим, а третьим очень часто забываем, что он связан непосредственно с этим. Давайте посмотрим, в чем эти три практических шага. Еще раз посмотрим. Первое. Да приступаем во святилище. Это первый призыв он делает. Второй призыв. Будем держаться исповедания и упования. И третий призыв. Будем внимательны друг к другу. И все это вытекает, все это следует, все это непосредственный вывод из того, что сделано Христом. Из того, кто Он, и из того, что Он сделал на Голгофском кресте для нас с вами. Первый призыв, он является сердцевиной христианской жизни. То есть Иисус Христос пришел на землю и умер на кресте для того, чтобы привести нас к Богу, чтобы восстановить гармоничные отношения между Создателем, между Творцом и Его творением, которое заблудилось, которое ушло от Него, которое противостоит Ему, которое бунтует против Него часто. Это первый призыв, и он, безусловно, чрезвычайно важен. В общении с Богом сердце наполняется миром, преодолеваются внутренние противоречия, которые есть в каждом человеке. Человек обретает способность видеть действительность Божьими глазами и находить полноценное удовлетворение и радость, которые есть у Бога и которую Бог дает. Вот это сердцевина христианства, безусловно. Следующие два. Я их назвал практикой христианской жизни. Они помогают нам держаться сердцевины. Они нужны здесь для того, чтобы стимулировать нас быть вот там, идя путем новым и живым, и приходя во святилище, и находиться во святилище. Я думаю, каждый из вас переживал подобные ситуации, когда вы, соприкасаясь с какой-то истиной, выслушав какую-то проповедь, проходя через какой-то особый период вашей жизни, вы загораетесь особым огнем дерзновения и ревности, и вы входите во святилище. И вы осознаете, и вы ощущаете Божью близость, и Его мир наполняет ваше сердце. И вы смотрите на вещи Его глазами, и они не так пугают и не так беспокоят вас, как они, может быть, пугали и беспокоили ранее. И вы наполняетесь глубоким удовлетворением и радостью. Проблема только заключается в том, что эти ситуации уходят. Вот такие периоды, они растворяются. Мы отвлекаемся чем-то. Что-то вокруг нас закручивает нашу жизнь. Суета, может быть, какие-то яркие, привлекающие факты или вещи, или явления в нашей жизни. И мы постепенно забываем этот опыт. Я думаю, что большинство из вас что-то подобное переживали. Так вот, для того, чтобы стимулировать или продолжать стимулировать нас приходить в общение с Богом, Бог предусмотрел два инструмента. Чрезвычайно важные инструменты, которые чрезвычайно нам нужны. Они важны в нашей жизни, и без них наша христианская жизнь будет вянуть, она будет ослабевать, и она не будет ощущать, или мы не будем ощущать ее полноты и глубины всего того, что принес нам Иисус Христос. Эти два призыва, как мы уже видим, они связаны, первые, с тем, что мы можем и должны делать сами для того, чтобы преодолевать препятствия в движении к общению с Богом. И второй призыв касается нашей взаимной ответственности друг за друга. Это чрезвычайно, оба из них, они показывают чрезвычайно важные грани нашей жизни. Для поддержки и развития наших отношений с Богом нам крайне необходимо прочно держаться истины Евангелия, или надежды Евангелия, мы сейчас поговорим об этом, это первое. И второе, нам нужно дорожить общением с братьями и сестрами в церкви. Вот два инструмента, которые стимулируют нас, которые помогают нам фокусироваться на важности личного общения с Богом. Вот почему автор делает эти три призыва вместе здесь. Мы посмотрим на это. Мы первый рассмотрели в прошлой проповеди и посмотрим на два оставшихся сегодня. Итак, первое. Крепко держитесь надежды Евангелия. Основная причина, почему было написано послание к евреям, заключалась в том, что Евангелие Иисуса Христа стало подменяться чем-то иным. Это, кстати, не уникальная проблема. Если вы читаете другие послания, вы можете убедиться в том, что эта же проблема присутствовала и в других церквях. Помните послание к Галатам? Там апостол начинает с самого начала и говорит, кто внушил вам или кто отвлек вас от Евангелия. И говорит, что даже если ангел с неба придет и будет говорить другое Евангелие, не то, которое мы говорили вам, да будет анафема. Если вы читаете послание к Колоссянам, верующие в Колоссах, апостол предупреждает их и говорит, смотрите, чтобы кто не увлек вас, не отвлек вас от Христа, философию, пустым обольщением, преданием мира и так далее. То есть христиане постоянно находятся в агрессивной среде. Мы познали Евангелие, мы познали сладость общения с Богом, которую Евангелие дает. Но дьявол атакует, он со всех сторон, причем для каждого из нас свой собственный тип атаки. И он обрушивает эти атаки со всех сторон для того, чтобы отвлечь нас от практической жизни Евангелием. Вот почему мы имеем дело с множеством фактов, которые были тогда и которые существуют сегодня. То есть подмена Евангелием чем-то иным была и остается проблемой номер один и для христиан 21 века. Вот откуда слабость, вот откуда жизнь, которая не дает удовлетворения, христианская жизнь, вот откуда отсутствие влияния. Друзья, ослабление фокуса души на Евангелие Иисуса Христа или отрыв нашего взора от Евангелия – это не только церковная проблема, это не только проблема евреев, которые жили тогда, или церкви в Колоссах, это личная проблема. Это проблема каждого из нас. Мы буквально живы Евангелием Иисуса Христа. По мере того, как наши взоры переносятся на что-то другое, отрываясь от истины Евангелия, мы неизбежно ослабеваем в нашем стремлении приближаться к Богу. И, естественно, после этого мир куда-то испаряется из нашего сердца. Естественно, мы начинаем смотреть на окружающий нас мир или окружающую нашу действительность не Божьими, а мирскими глазами. И, естественно, мы теряем радость и удовлетворение. И тогда мы начинаем искать мирскую радость и мирское удовлетворение, которое, как известно, никогда не утолят нашу жажду. Вот почему автор послания подчеркнуто призывает, слушайте внимательно, будем держаться исповедание, упование, и добавляет очень важное слово «неуклонно». Практически каждое слово в этой фразе имеет чрезвычайно важное значение, и мы кратко остановимся на каждом из них, начав с главного. Главное слово здесь – это слово «упование». Или это же слово, слово «элпидос» или «элпис», оно переводится как «надежда» часто. То есть надежда и упование, они переводят вот это слово, которое стоит здесь, в этом месте. Надежда имеет огромную роль в жизни верующих людей. В ней или в наличии надежды главное отличие христиан от тех, кто не спасен Христом. Верующие люди движимы надеждой, которую дает Христос. Я вам приведу целый ряд текстов, которые говорят нам о том, что надежда – это маяк, который нас ориентирует в этом бушующем океане мира. Надежда – это якорь, написано, который прочно держит нас и не позволяет течению унести нас. Надежда – это мотивация, которая позволяет нам двигаться вперед. И Новый Завет чрезвычайно много говорит о важности надежды. Я несколько стихов очень коротко прочитаю. Во-первых, Бог спас нас, чтобы мы имели надежду или упование. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». То есть посмотрите, что делает с нами Бог через Иисуса Христа. Мы мертвы, мы находимся в мертвости, в состоянии мертвости. Он поднимает нас из могилы. Он поднимает нас из могилы, и не просто чтобы поднять, а поднимает и ставит к. Он ставит перед надеждой. К упованию живому. Он нас поднял оттуда для того, чтобы мы надеялись. И вот это многие люди не понимают. Люди думают, что Христос нас поднял из мертвых для того, чтобы мы просто прожигали жизнь, просто жили для себя или ориентировались на разные огни, которых так много здесь, в этом мире. Здесь ясно сказано, Бог спас нас, чтобы мы имели надежду. Наша значимость и достоинство заключается в нашей надежде. Римлянам 5:1-2 написано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою мы и получили доступ к той благодати, в которой стоим». И написано: «И хвалимся надеждою славы Божией». То есть, когда мы встречаемся с людьми неверующими, мы можем сказать наше преимущество: «Мы имеем надежду, вы не имеете надежды». Мы утешаемся надеждой. Римлянам 12:12, когда мы попадаем в обстоятельства, где нам сложно, здесь написано: утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Мы очищаем себя, имея надежду. 1 Иоанна 3:2. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Заметьте, какая важная роль надежды в нашей жизни. Реальность нашего христианства определяется надеждой. Колоссянам 1:21 написано: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти своей смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». И дальше говорит, что все это верно, если только пребываете твердо и непоколебимо в вере. И дальше слушайте: «И не отпадаете от надежды благовествования», от надежды Евангелия. То есть, если ваше сердце и ваши устремления не переориентированы, не оторвались от надежды, к которой вы двигаетесь, или к которой Бог движет вас, и не приклеились к чему-то земному, каким-то земным источникам надежды, земным источником радости или прочности в нашей жизни. Апостол Павел, молясь о духовном росте молодых верующих, просил Бога о том, чтобы они возрастали в познании надежды, которой они были призваны Богом. Ефесянам 1 глава 15 стих. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». Это короткий список многочисленных текстов, которые говорят о надежде. И как вы видите, надежда играет чрезвычайно важную роль в нашей жизни. Вот почему автор послания, он так подчеркнуто говорит, объяснив все, что сделал Христос. Он призывает: идите к Отцу через Иисуса Христа. И для того, чтобы мы это делали, он призывает, он говорит: будем держаться надежды Евангелия. Что такое надежда? Упование, слово «надежда», русское слово «надежда», оно немножечко отличается от слова «упование», почему я думаю, что здесь точнее будет слово «упование» стоять, хотя они переводят, как я уже сказал, одно и то же греческое слово. Вот. Причина, почему я так думаю, заключается в том, что слово «упование» имеет какой-то глагольный элемент, какой-то элемент действия. Надежда тоже может иметь элемент действия, но немножко слабее. Плюс есть еще одна характеристика слова «надежда». Его иногда применяют в смысле благих пожеланий или мечта, которая не имеет под собой основания. Например, студент не выучил предмет и идет на экзамен, надеясь, что попадет ему вопрос, который он случайно знает. Понятно, что эта надежда не имеет, это пустая надежда. Или человек купил лотерейный билет и надеется, что ему повезет. То есть это не та надежда, которая здесь сказана. Здесь упование или надежда, которая имеет под собой основание. Надежда, которой можно доверять, на которую можно положиться. Это как ребенок надеется на руки своего отца, когда он прыгает в них. Он знает точно прочность этих рук. Он точно знает доброе намерение того, чьи эти руки. Элпис, это слово, которое переводится как надежда, это оптимистическая уверенность в личности, вызывающей доверие, как ожидание будущего, обеспеченного божеством, как христианское отношение терпеливого ожидания вместе с верой и любовью. В чем же заключается это упование, эта надежда? Автор подчеркивает, он не просто говорит: давайте держаться надежды, а он подчеркивает: давайте крепко держаться за исповедание упования. Еще раз посмотрим 23 стих. «Будем держаться исповедание упования неуклонно, ибо верен обещавший». Вот эта фраза «исповедание упования» – это объективное выражение надежды, которую дает Христос. Другими словами, речь идет о Евангелии. Исповедание в данном случае в смысле вероисповедания, а точнее в смысле того, что сделано Христом. Это ключевые истины Евангелия, которые позволяют нам положить свое упование на Него. В чем они заключаются? Вот некоторые из них. Мы говорили о них много раз, говоря об этом послании. Прощение грехов. И свобода от вины, свобода от рабства греха. Вот это вероисповедание, на которое мы уповаем, надеемся. Мы надеемся, мы знаем, мы уповаем, что грехи наши прощены, что мы свободны от вины, что мы свободны от рабства греха. Причем, заметьте, как эта надежда, она действует и сегодня уже, и она действительно в вечности. Мы знаем, что когда мы встретимся со Христом, встретимся с Богом перед престолом, мы знаем, что мы свободно будем стоять перед Ним, потому что вина с нас снята. Второе – это победа над смертью. Мы знаем точно, что смерть, которая преследует наше физическое тело здесь, это смерть, это побежденный враг, который побежден Иисусом Христом. Поэтому мы не боимся смерти. Надо победа над дьяволом. Мы знаем, что Иисус Христос победил дьявола на Голгофском кресте. Вот где надежда, вот где исповедание или вероисповедание, так базовые истины, на которые мы возлагаем надежду. Мы не боимся дьявола, он страшный враг. Но мы не боимся, потому что его Христос победил, а мы дети его. И мы сокрылись в нем. Это принятие в Божью семью. Мы точно знаем, что мы дети Божьи. Почему мы знаем? Иисус умер за нас. Он заплатил своей смертью. Он вошел туда на небеса, во святилище, и Он там находится перед Отцом. Он как предтеча наш для того, чтобы мы были с Ним. Мы члены Божьей семьи. Это совершенство спасения, совершенного Иисусом Христом. То есть Иисус сделал все в совершенной степени. Нечего добавить. Никто не может придраться, и никогда спасение, совершенное Христом, не подведет. Оно никогда не изменится. Вот в чем наша надежда и в чем наше упование. Это продолжающееся ходатайство Иисуса Христа. Он ходатай, Он ходатайствует там на небесах за нас, и мы уповаем на Него, зная, что Он любит нас. Это вечное наследие радостного общения с Богом на небесах. Друзья, вот что Он имеет в виду, когда Он говорит: крепко держитесь надежды Евангелия. Как я уже сказал, друзья, это утверждение или этот призыв чрезвычайно важен, потому что наше внимание постоянно куда-то обращается в другие точки. Вокруг нас жизнь водоворотом, вихри бушуют вокруг. И мы постоянно свое внимание перефокусируем на какие-то другие вещи. Вот почему он говорит: для того, чтобы быть в общении с Богом, вам нужно знать Евангелие, жить Евангелием и крепко держаться за него. И причем он добавляет: неуклонно. То есть постоянно держитесь. Держитесь так, чтобы не выпускать его из своего сознания. Это и есть та часть нашего вероисповедания или Евангелия, которая напрямую связана с надеждой. Евангелие дает нам упование, обоснованную надежду. Это одна из важнейших целей его действия. Апостол Петр пишет, что Бог возродил нас, чтобы мы надеялись. Давайте еще раз этот текст прочитаем. 1 Петра, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к вот этому упованию, о котором мы только что говорили, к упованию живому». Автор послания к евреям связывает надежду с якорем, или сравнивает надежду с якорем, который прочно связывает нас со Христом, вошедшим в Божье присутствие, как наш предтеча. Посмотрите, 18 стих 6 главы. «Чтобы твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейший за завесу, он там, на небесах, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником по чину Мелхиседека». Вот почему в 10 главе он говорит: давайте держаться за надежду Евангелия неуклонно. И мы отвлекаемся от нее. И поэтому мы теряем общение с Богом. И поэтому мы ослабеваем. Это чрезвычайно важно, потому что окружающий нас мир постоянно отвлекает наше внимание от надежды Евангелия. Мир живет своими земными ценностями. И вращаясь среди людей, мы неизбежно подвергаемся их влиянию, их надежда на земле. Их цели здесь на земле, здесь их радости, здесь их смысл жизни, и здесь вращаются все их мысли. И мы, находясь в этом мире, мы невольно пропитываемся их ориентирами. Вот почему он предупреждает и говорит: давайте держаться за надежду Евангелия. Друзья, настоящие верующие люди всегда будут казаться миру странными, потому что они странники и пришельцы здесь. Потому что они видят невидимое. Они надеются того, что странно для людей в мире. Они надеются на то, что странно, или, может быть, для них это совершенно не существует. Я помню жизнь в Советском Союзе, когда грань между церковью и обществом была очень большая. И вот в то время намного больше степень надежды Евангелия была у людей. Люди намного больше связывали свою жизнь с небом. Они жили здесь на земле, в большей степени не привязываясь к земле, помня, что мы движемся в вечность. Сегодня эта грань размыта. И сегодня очень много вокруг нас всяких привлекающих моментов, которые привязывают христиан. И они, знаете, как корни пускают самые-самые разные земные вещи. И вроде бы мы-то и стремимся к небесам, но корни привязывают нас ко многим вещам. И мы сами даже не замечаем это. Вот почему автор напоминает и говорит, будем держаться исповедания и упования, и добавляет еще одну очень важную фразу, ибо верен обещавший. Он говорит об этом по одной простой причине. Бог верен. Он умнее и вернее любого человека, который обещает вам какое-то счастье на земле. Вот почему он подчеркивает, Бог не подведет, его верность доказана тем, что солнце всходит каждый день над злыми и над добрыми. И кроме того, доказано тем, что он сына своего не пощадил для того, чтобы нас привести в небеса. И это ли не аргумент? Это ли не доказательство, которое приводит здесь автор в этом послании чрезвычайно глубоко и чрезвычайно ярко? Итак, это первое. Это первый призыв, чтобы мы не ослабевали в нашем стремлении к общению с Богом, чтобы мы имели постоянные глубокие отношения с Ним. Нам чрезвычайно важно крепко держаться сердцем своим, мыслями своими, эмоциями своими, волей своей, держаться за надежду Евангелия. Как это практически выражается? Познавайте, постоянно продолжайте познавать все, что сделал для вас Христос. Помните все, что сделал для вас Христос. Не забывайте это. Фокусируйтесь на том, что сделал для вас Христос, на эффекте Евангелия. И не позволяйте чему-то земному или человеческому отвлечь вас от того, что сделал ради вас Христос, и занять место Иисуса Христа в вашей жизни. Итак, это первый призыв. Здесь есть второй призыв, не менее интересный. Второй призыв или второй инструмент, он звучит следующим образом. Я его сформулировал так. Дорожите общением с Божьими детьми. В нашей церкви мы достаточно много говорим о Евангелии. И я очень рад этому. Я слышу об этом не только от служителей, я слышу об этом от многих из вас, от многих рядовых членов церкви, которые понимают важность Евангелия. У кого-то больше, у кого-то меньше это получается, чтобы жить им. Но мы говорим об этом достаточно много. Но вот то, что мы видим здесь, друзья, это революционно разворачивает наше сознание. Заметьте, он говорит здесь о важной роли в сохранении нашего общения с Богом, которую играет общность верующих людей. Или наше корпоративное, наше общее собрание верующих, наше присутствие вместе. Заметьте, он говорит об этом в реальном контексте Христа, Евангелия и общения с Богом. Мы сегодня живем в век, в котором очень много существует разных теорий. Эти теории берут свое начало или чаще всего возникают по причине каких-то искажений, которые существуют в церквях. Где-то охлаждение, где-то слишком много традиционализма, где-то какие-то другие. И поэтому сегодня существует очень много всяких разных подвидов идей, которые, ну, пытаются, в общем, минимизировать или же вообще устранить церковь как общее собрание верующих. Я читал книги целые написанные, там разные органические церкви, простые церкви, там и разные другие названия, которые им придумывают, в которых, ну, люди просто пытаются сделать какое-то свободное, ничем не регулируемое, так скажем, сходки людей, которые, в общем, вот таким образом функционируют без библейского основания на это. Здесь Писание говорит, дорожите церковью. Она вам нужна. Давайте посмотрим, о чем здесь идет речь. Нам нужно ясно понять, спасение – это индивидуальное дело. То есть никогда не бывает группового спасения. Спасение – это индивидуальное действие Святого Духа, в личность, отдельную личность человека, в результате которого возрождается Дух, он соединяется с Духом Божьим и появляется новый человек. Это на индивидуальной основе. Не может быть группового, массового спасения. Но вот как только человеческая душа спасена, как только она рождена от Божьего Духа, сразу же Дух Святой погружает ее в тело. Он погружает ее во взаимосвязь с многочисленными другими братьями и сестрами, клеточками в этом теле. Это взаимодействие чрезвычайно важно по двум причинам. Во-первых, это взаимодействие, когда человек находится в теле Христовом, является важнейшим инструментом формирования его самого. То есть клеточка, для того, чтобы она нормально жила, она должна принимать и отдавать. Вот тогда она будет правильно жить. Это во-первых. Во-вторых, это взаимодействие или вот такая конструкция, она создана Богом еще для одной цели. Она создана Богом для того, чтобы тело росло. Тело росло от реального служения или вклада каждой клетки, которая принадлежит к телу. Сегодня мы посмотрим на этот вопрос с точки зрения принципа, который представлен нам здесь в послании к евреям. Давайте мы еще раз увидим, что это все представлено в контексте критической важности общения с Богом. Дорога, к которому открыта через Голгофский крест Иисуса Христа. И автор отмечает, что для этого важно, во-первых, быть верным надежде Евангелия, крепко за нее держаться. И во-вторых, иметь взаимодействие друг с другом в теле Иисуса Христа, в церкви. Вот как он выражает это, 24 стих. Поэтому будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Несколько очень важных истин, которые содержатся в этих двух текстах, на которые нам нужно обратить внимание. Во-первых, как я уже сказал, в этом месте автор ясно показывает связь Евангелия, личного общения с Богом и сообщества верующих людей. Мы уже достаточно много об этом говорили. Эти три блока связаны воедино в этом тексте. Обратите внимание, автор призывает быть внимательными друг к другу и для этого не оставлять собрания, чтобы использовать собрание как возможность поощрять друг друга к любви и добрым делам. И это сделано, это сказано именно в контексте понимания величия Иисуса Христа и того, что Он нам сделал. Заметьте, это не где-то там в самом конце автор писал, потом вспомнил, еще в собрание ходите, не забудьте. Это не так, это сказано в непосредственной связи со всем тем, что он говорил ранее. Итак, помня о контексте, мы посмотрим на значение этого призыва. Как вы уже отметили, он начинается с фразы «будем внимательны друг к другу». Эта фраза характеризует сущность наших взаимоотношений. Внимательность друг к другу, она подразумевает искреннюю заинтересованность в духовном благе человека, который рядом с нами. Один из известных исследователей этого послания комментирует это слово следующим образом. Он говорит, глагол «будем внимательны» передает идею осторожного, уважительного и осмысленного внимания и глубокой заботы. То есть, когда он говорит «будем внимательны друг к другу», то речь не идет о том, чтобы придраться. Речь не идет о том, будем наблюдать друг за другом, чтобы вовремя обличить, и чтобы вовремя придавить его к стенке и показать, смотри, какой ты нехороший. Другой мотив здесь совершенно. Он говорит «будем внимательны друг к другу», то есть имейте это очень осторожное, уважительное, осмысленное внимание с тем, чтобы заботиться о благе другого. Вот именно в контексте того, что всем нам нужно идти в общение с Богом. Это общение с Богом связано с надеждой Евангелия. И он дальше говорит, вот теперь будьте внимательны, так, чтобы вы могли поощрять, заботиться о том, что когда кто-то ослабевает в своей концентрации на надежде Евангелия и на общении с Богом, чтобы вы могли с любовью, теплом и заботой каким-то образом помочь ему туда вернуться. В этом смысл этой фразы. Это чрезвычайно важно. Давайте посмотрим еще раз на контекст. Объяснив величие Иисуса Христа, автор делает три призыва, послушание которым связано с Евангелием Иисуса Христа, и поэтому оно определяет качество духовной жизни. Давайте еще раз посмотрим на эти стихи немножечко, я их представил в другом порядке. Посмотрите, первое, он говорит: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». И дальше он говорит: «Да приступаем в общении, будем держаться исповедания упования, и дальше будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не оставляя собрания своего». Итак, жертва Иисуса Христа открыла нам доступ к общению с Небесным Отцом, поэтому автор побуждает нас входить во святилище, и этому способствует следующие два. Это наша приверженность, наша фокусировка на надежде Евангелия в нашем сердце. И второе, это наше совместное побуждение друг друга к этому. Вот почему нужно ходить в собрание. В собрание нужно ходить, недостаточно посмотреть по интернету. Вы не можете побуждать других через экран. Вот почему нужно, приходя в собрание, достигать две цели – побуждать других и ждать, испытывать побуждение людей, которые рядом с тобой. Это взаимодействие в теле Христова. Речь не идет о том, что кто-то там участвует в каких-то больших делах, богослужении. Нам нужно там быть. Будем внимательны прежде всего. Автор ясно представляет цель внимания и заботы. Заметьте, он не оставляет этот вопрос на самоопределение для каждого из нас. Он подчеркивает: относитесь друг к другу с особым вниманием и заботой, с целью поощрять друг друга к любви и добрым делам. Заметьте, друзья, любовь и добрые дела – это финальный результат общения с Богом. То есть, если человек будет держаться Евангелия упования, и он будет пребывать в общении с Богом, вот тогда он будет познавать его и наполняться им, наполняться его миром и смотреть на то, что происходит вокруг его глазами. Вот тогда он будет обретать способность любить других любовью Божией. Эта любовь будет выражаться в практических делах, в конкретных действиях. Друзья, невозможно заставить людей любить. И невозможно заставить добрые дела делать. Вы можете, вернее, заставить что-то сделать, но оно будет недоброе. Для того, чтобы действительно дело было доброе, оно должно исходить из любви. А для того, чтобы любовь получить, нужно через надежду Евангелия прийти в общение с Богом. И тогда только это будет возможно. Вот почему, друзья, нам нужно помнить. Вот вы видите, вокруг вас люди, да? Вы видите, кто-то одет не так, кто-то ведет себя не так, кто-то ревности не имеет, у кого-то еще одна проблема. Можно воздействовать через шорткат, через напрямую, прийти и попробовать его сразу взять и попробовать как-то его заставить сделать правильно. Друзья, не поможет. Наша цель через Евангелие привести его в общение с Богом, и чтобы тогда он наполнился любовью и добрыми делами. Вот это Божий путь. И для этого церковь существует. Это правда трудно нам понимать. Мы не привыкли к такому вот сложному пути, мы коротко привыкли действовать. Но это Божий путь. Это единственный Божий путь, который существует. И Церковь Христова существует и функционирует только вот так, только в этом пути. Заметьте, вот почему, когда евангелист Лука в Деянии апостолов описывает жизнь Первой Церкви, то помните, он там говорит о четырех вещах, чем жила Первая Церковь. Интересная вещь, там написано: «И они пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». Вы никогда не задумывались, почему учение апостолов стоит вторым? Вот сразу, вернее, общение стоит вторым после учения апостолов. Мы всегда представляем общение, что такое? Это сабантуйчик какой-то. Вот собрались просто туда-сюда. Есть в английском языке такое слово «hangout». Так вот, «hangout» – это не общение. Вот общение, о котором здесь сказано, это когда поощряются, когда мы поощряем друг друга через Евангелие к общению с Богом, которое рождает любовь и добродетель. Вот механизм церкви, вот этот engine, который должен, этот мотор, который должен генерировать жизнь. Каким образом мы поощряем? Очень интересно, здесь объяснение этого мы находим в последнем термине. Это последний термин «увещевая». Кстати, если мы еще раз посмотрим на этот текст, давайте еще раз посмотрим на 10 главу 24-25 стих, вот, для того, чтобы отметить одну особенность перевода. Посмотрите, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. И дальше в русской Библии «не будем оставлять собрание». Но здесь в оригинале, здесь не глагол, а деепричастие. То есть он говорит, будем внимательны, не оставляя собрание своего, как у некоторых есть обычаи, и, кстати, дальше, увещевая друг друга. Это очень важно понять. То есть здесь есть это одно повеление, это один призыв. Это одна часть, которая говорит об одном очень важном деле. Это цельное явление, которое движимо вот этим одним глаголом, который есть здесь. То есть, точнее, эту фразу нужно перевести так. Будем внимательны друг к другу, не оставляя собрание своего, но увещевая друг друга. Это помогает нам увидеть важность посещения собраний в правильной перспективе. Верующие люди должны дорожить всякой возможностью быть в собрании детей Божьих. Но сегодня очень много дел. Мы живем в таком развитом веке, когда у нас спорт, музыка, школа, family gatherings, family там, dates, там, всяких разных, чрезвычайно много всяких разных занятий, которые существуют. И они постепенно, ну все вроде бы нужное, они постепенно вытесняют главное. И мы постепенно ослабеваем. Мы постепенно теряем вот этот инструмент, который говорит, здесь автор говорит, будем внимательны друг к другу, не оставляя собрание свое. По всей видимости, не родение, а собрание детей Божьих было проблемой еще в те времена. Это не только наша современная проблема. У некоторых даже сформировался обычай не посещать собрание, что, в принципе, и сегодня наблюдается. То есть они посещали собрания время от времени, когда удобно. Вот. И автор подчеркивает, что это неправильно. Сегодня, кстати, модно, люди говорят, ну я же не законник какой-то ходить регулярно в собрание. Я свободный во Христе. Скорее всего, вы свободны без Христа. Потому что если свободный во Христе, то свободный бежит к собранию Христовых детей. В этом смысл. Потому что там... Он побуждает других, и Он побуждаем другими. Это то, о чем говорит здесь апостол Павел. Кстати, очень интересное, важное слово. Слово «увещевая». Оно помогает нам увидеть весь характер. Это слово «увещевая» – это греческое слово «паракалео». Наверное, вы слышали слово «параклит». Наверное, я думаю, если вы читали литературу достаточно, так вот это слово «паракалео» – это утешать, воодушевлять, ободрять. Этим термином назван Святой Дух. Помните, написано «Я пошлю вам Духа Утешителя». То есть Дух Святой приходит, и Он паракалео, то есть Он утешает. И вот здесь написано к нам, чтобы мы могли паракалео друг друга. Опять-таки, многим из нас это трудно. Мы сталкиваемся с какими-то вещами, которые нам не нравятся. И они, может быть, действительно плохие. И они действительно требуют исправления. Но нам трудно подойти к этому человеку и заняться паракалео. Мы, может быть, через колено попробуем его вместо паракалео. И это очень важно, то, о чем он говорит здесь. Он говорит, ты имеешь вокруг себя многочисленное количество людей, и нам нужно воздействовать как? Вот методы утешением, воодушевлением и ободрением. Как я уже сказал, невозможно заставить кого-то быть добродетельным. Невозможно заставить кого-то общаться с Богом. Невозможно заставить кого-то дорожить Евангелием или надеждой Евангелия Иисуса Христа. И это, конечно, сложно, когда вы пытаетесь побуждать и поощрять и воодушевлять, то, конечно, у нас нет прямого инструмента. Это требует большого терпения и усилий, и воздействия какого-то, и работы большой. Но, друзья, это единственный путь, это Христов путь. Поддерживайте друг друга, побуждая к общению с Богом. Вдохновляйте друг друга, дорожите собранием. Идите в собрание для того, чтобы вот здесь ободрять друг друга. Как мы можем это делать? Самое первое – присутствием в церкви. Вот когда вы присутствуете в церкви, вы уже ободряете других, что, оказывается, дом Господень не забыт, что, оказывается, жизнь здесь есть. Искренне поклоняйтесь Богу. Когда вы искренне поклоняетесь, вы пришли сюда, и вы здесь не отрешенны где-то в своих мыслях, а вы здесь. Это воодушевляет других. Серьезно относитесь к проповеди. Когда вы слушаете проповедь, думайте о ней, говорите о ней, делитесь с другими людьми. Доброжелательно и заботливо относитесь к другим. Друзья, самый большой эффект, который оказывает на других, это личный пример. Личный пример, личный добродетель. Участливо служите друг другу. Когда-то Вера Кушнир писала такой стих, это короткое четверостишие: «Простая доброта, внимательность простая, желание добра во мной, во всяком вызывает. Не бойся же добром твоим делиться с братом, делясь не жди себе награды и уплаты». Кстати, автор послания показывает пример такого отношения. Вот посмотрите, он, это точно, наверняка, он намного сильнее и духовно более значимые, чем те люди, которым он пишет. Но посмотрите еще раз на эти стихи, посмотрите в ваших Библиях, и посмотрите, как он всегда говорит от первого лица. То есть он не говорит «вы держитесь», он не говорит «вы идите», он не говорит «вы не оставляйте», а он ставит себя рядом с ними и говорит «не будем оставлять». Или говорит «будем внимательны друг к другу». И говорит, будем держаться. Вот этот великий учитель, который пишет это послание, которого Бог использует как богодохновенный источник для того, чтобы Слово Божие было написано. Вот этот человек, он паракалео, то есть он становится рядом. И он воодушевляет этих людей, чтобы привести их к более тесному общению с Господом. Итак, что происходит в результате вашего соприкосновения со Христом? Мы сейчас будем участвовать еще раз в Вечере Господней. Мы еще раз будем напоминать друг друга о Евангелии для того, чтобы держаться его крепко. Что происходит в вашем сердце в этот момент? Стремитесь ли вы к личному, близкому общению с Богом? И входите ли вы во святилище посредством Евангелия Иисуса Христа? Держитесь ли вы за надежду Евангелия? Это очень важно, друзья. Вот каждый раз, когда you're being disturbed by something, то есть что-то вас беспокоит вокруг. Друзья, вот в этой точке, вот это напоминание вернуться и крепко ухватиться за надежду Евангелия. Он проведет. У Него есть решение. У Него есть путь для нас. Этот путь благой. И Он доказан Его верностью. И третье, дорожите ли вы общением с Божьими детьми с целью ободрения и поощрения их к любви и к добрым делам? И пусть Господь поможет, чтобы для каждого из нас это действительно так и было. Помолимся.